Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі аўторка 13 красавіка.
Фядута і Костусеў у СІЗА КДБ. Ціханоўскай і Латушку падрыхтавацца.
Спецпадраздзяленне па барацьбе з тэрарызмам прывлікаецца для ўнутраных, но вполне могуць і для знешніх. Чаго так выкрасць, уничтожыць і так далі.
В пачатку года бензін падаражэў на 10 копеек. Гэта было апошняе падаражэнне.
Я полагаю, што палітыка копеечнага павышэння цана на не зменіцца.
Якія пагрозы нясуць санкцыі і міжнародная ізаляцыя Беларусі.
Санкцыі не працуюць, не працавалі і працаваць не будуць. З кожным новым санкцыйным захадам паводзіны беларускіх уладаў становяцца больш рэпрэсіўнымі.
Пра гэта і іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
12 красавіка ў СІЗА КДБ ў Мінску быў дастаўлены лідар партыі БНФ Рыгор Кастусёў. 13 красавіка дома ў яго зяця Змітра Антончыка супрацоўнікі КДБ правялі ператрус. Спярша заяўлялася інфармацыя, што палітык падазраваны па артыкуле 342 крымінальнага кодэкса – арганізацыя і падрыхтоўка дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Такім чынам, пераслед палітыка мог бы быць звязаны са спробай арганізаваць святкаванне Дня волі 25 сакавіка.
Аднак зяць Кастусёва Змітер Антончык расказаў Еўрарадыё, што падчас ператрусу ў яго дома супрацоўнікі КДБ агучылі іншую прычыну затрымання. Маўляў, ператрус адбываецца ў межах крымінальнай справы ў звязку з заклікамі да дзеянняў, накіраваных на захоп улады ў Беларусі. Такім чынам Кастусёву могуць інкрымінаваць артыкул 361 крымінальнага кодэксу. Па ім палітыку можа пагражаць да 5 гадоў пазбаўлення волі.
Таксама 12 красавіка з'явілася інфармацыя пра тое, што ў Маскве знік палітычны аглядальнік Аляксандр Фядута. Пошукі па бальніцах і моргах выніку не далі. Але 13 красавіка КДБ заявіў, што палітолог Аляксандр Фядута затрыманы і знаходзіцца ў СІЗА ў Мінску. Ён праходзіць падазраваным па крымінальнай справе разам з лідарам партыі БНФ Рыгорам Кастусёвым, які таксама знаходзіцца ў СІЗА КДБ. Поўную інфармацыю па данай сітуацыі КДБ абяцае агучыць, цытата, «пасля правядзення неадкладных следчых дзеянняў і аператыўна-вышуковых мерапрыемстваў».
У гэтай сітуацыі ўзнікае шмат пытанняў наконт магчымых дзеянняў беларускіх спецслужб у дачыненні да тых апанентаў беларускага рэжыма, якія былі абвінавачаны ў тэрарызме Святланы Ціханоўскай, Паўла Латушкі ды іншых. Ці не чакае іх лёс Фядуты, запыталіся ў ваеннага эксперта Ягора Лебядка.
Пасля таго, як ось беларускі палітолог Дмітры Балкунец удраў з Москвы, пасля таго, як на яго завялі тут у Беларусі крымінальную справу таксама, ён пасля гэтага сказаў, што ён вымушаны быў збегчы з Москвы, таму што даведаўся, што з Мінску за ім паехала ў Москву адмысловая там каманда ад КДБ. Наколькі ўсё ж такі верагодна, калі прыгадаць тую ж самую стужку, якую агучыў Макар, дзе абмяркоўвалася нібыта за межамі Беларусі знішчэння апанентаў Лукашэнкі. Такія магчымасці ёсць? Беларусь на гэта пойдзе?
Конечно, возможности есть. И по идее подготовленный персонал должен быть. Да, наша альфа, ну, по крайней мере, по открытым КГБ, я имею в виду спецподразделения по борьбе с терроризмом, привлекается для внутренних, но вполне могут и для внешних. Опять же, да, силы специальных операций, по сути, уничтожение тех или иных лиц, объектов и так далее за рубежом, это основная цель ССО. Не действие тут с дубинками бегается, а именно за рубежом действие. Для этого не предназначено. Ну, по крайней мере, отдельных отрядов, да, офицерских рот. То есть, понятно, есть и персонал, ну, опыта такого, как в Израиле, конечно, у них нет, даже как у России нет, скажем так. Вот. Насколько они справятся с этим, тоже отдельная песня. Но, в принципе, да, и есть персонал, который для этого можно привлечь, и технические возможности по прохождению границ, там, теми или иными путями, это все тоже отработано давно, я думаю. И правовая база вот сейчас фактически подтянута. Да, это терроризм, смотрите, все террористов уничтожают там чуть ли не в других странах, и так далее, ну, как бы и мы имеем некое моральное право. Вот, то есть именно под это и подтягивались вот эти граждане, Тихановская, ну, кого упоминали, Матолька и так далее, и так далее. Чтоб именно, ну, с одной стороны, это цель какая? Запугать. С другой цель, это прекратить их финансирование, как внутри страны, это понятно, тут проще, так и попытками запроса в некоторые международные структуры, так скажем, ну, чуть ли не в ООН, хотя я очень сомневаюсь, что они туда обратятся. Значит, о том, что, мол, предотвратить отмывание, не отмывание, а финансирование террористической деятельности, да, вот, и третий, да, как бы вот такой, как крайний шаг, это, третий шаг, это обратиться к международному сообществу, либо к Литве, единственное, по-моему, у нас сопредельных стран, ну, точнее, западных стран, с которым есть договор взаимодействия, в том числе по борьбе с терроризмом, и четвертое, да, это, ну, крайний случай, вот так выкрасть, уничтожить и так далее.
Таким чином, вот мы с одного боку, безумовно, неяк так вот, ну, было так цікаво почуть отказ министра замежных справ Литвы у отказ на потребование выдать Тихановскую, что худшее пекло замерзне, и там подумали, ну, конечно, где ж там вот там Литва, ти Польша, конечно, не выдадут, але есть иншая погроза.
Да, да, то есть, в принципе, конечно, нужно бы им как-то предпринять меры по защите на всякий случай, по крайней мере, по оперативному прикрытию. Это, да, имеет смысл, я так думаю.
Недавно была все ж таки годовина черговая выбуха у метро. Из этой нагоды, а все ж таки Тисарас, есть небеспека, вот как обвинувачивают, там, скажем, у России Путина у организации терактов для подтримания своей улады и популярности, что и тут нечто такое может такого ж плана сдать.
Ну, вы же поймите, когда ведешь террор против собственного народа, любой взрыв, любая поломка всегда будет вешаться на тебя, условно говоря. Вот тут мы это и имеем. Неважно, совершил ли этот теракт там Лукашенко, либо это действительно Коновалов совершил, да, либо еще кто-то третий, может быть, даже так. То есть все равно понятно, что будет атрибут на Лукашенко, потому что он, так скажем, ну, ведет такую политику. Все же прекрасно помнят и крыс этих, и прорыв этого джипа с Украины, и чего там только не было за все время. Постоянно были угрозы, угрозы, имитации угроз, в том числе и вагнеровцы эти пресловутые, да, которые еще бегают, благо потеплело хоть в лесах. Вот, то есть это чисто политика террора. То есть и логично, что в такой политике с кем связывать? Ну, только с тобой, раз ты ведешь такую политику. Даже если, повторюсь, даже если кто-то сделал это другой, не он, то есть все равно будет атрибуция на него. И, в общем-то, достаточно обоснованно, раз ты ведешь такую глупую политику против своего народа. Да, эффективную, к сожалению, но глупую в общем моральном и человеческом понимании, то, конечно, пожинай плоды этого, да.
Але накольки вот все сведчить, не сведчить про то, что это и протягиваться, что может нечто сдариться.
Ну, имеется в виду взрыв? Пока идейно не хватает только покушения на самого Лукашенко, либо кого-то из его окружения. Но я имею в виду из такой логической схемы, что вот там народ мы уже повзрывали, условно говоря, детей мы повзрывали, да, детские площадки, там еще кого-то. Вот не хватает только как покушение на Ленина, которое стало там сразу же за день куча указов, постановлений Совнаркома по уничтожению Белой гвардии и так далее, и так далее. То же самое, вот пока не хватает только идейного вот какого-то покушения типа на Лукашенко, либо кого-то из вышестоящих, так скажем. Символично, я имею в виду, не хватает для вот этой логики его вот наращивания террористической угрозы, так скажем. Не призываю ни в коем случае этого делать никого. Вот. Пока не хватает только этой схемы. Подрыв, ну, не знаю, смысла, честно говоря, если... Для них не вижу, и вообще ни для кого не вижу здесь смысл что-то взрывать там и гибель людей. Я не думаю, что это радикально на самом деле как-то изменит картину. То есть, понятно, это ужесточит там меры, так скажем, еще больше полномочий даст милиции и военным. Но у них и так сейчас полномочия, стреляй не хочу, только сделай вид, что ты кого-то предупреждал. Поэтому тут я, честно говоря, не вижу ни для одной стороны политической здесь, даже включая внешних акторов, что-то здесь взрывать смысл.
Подчас нашей минулой размовы мы с вами обмерковывали саму ситуацию у дела сил специальных операций о разгоне мирных демонстраций. Потом уже стало вядома, что, оказывается, есть некий там секретный указ, декрет, який увогуле дозволяе выкарыстоўваць войска унутры на разгоны гэтых вот всяких акций. само войска, вот як оно, як у этой ситуации с боевыми деяниями, есть загад першая, и там, скажем, дали, может быть, кухталя моему сябру по внутренним войскам, так я все и буду гасить, не глядя на то, что мне жить праз год разом с этими людьми. Могли, как вы эту ситуацию с этим загадом этому...
Начнем сверху. Как появился тот указ, слили которое, наименование, стало более-менее понятно вообще суть войск и подход Лукашенко, так скажем, ко всему происходящему. Указ, если помните, называется «О государственной системе реагирования на акты терроризма, деятельность террористических организаций, незаконных вооруженных формирований и массовые беспорядки». Значит, государственная система реагирования на акты терроризма, она открыто прописана, что это, и она фигурирует в законодательстве, в одном интересном законе о борьбе с терроризмом. И эта система предполагает собой комплекс мер по предотвращению, выявлению, противодействию актам терроризма, деятельности террористических организаций, незаконных вооруженных формирований и как-то компенсации их последствий. Массовые беспорядки там не фигурируют. Получается, в этом указе фактически свели массовые беспорядки, вот то, что как бы они считают, к террористической деятельности. И вот это вот, собственно говоря, то, что признание Тихановского через экстремизм сначала к терроризму, это, по сути, вот это продолжение вот этой всей линии, мол, вот эти все беспорядки, это террористическая деятельность. Где-то они, возможно, и правы, в каком ключе. Терроризм — это всегда чисто политическое течение изначально. Насколько оно плохо или хорошо, определяется тем, победил терроризм или не победил, правильно? Если революция красная победила, то все хорошо, это правильный терроризм, это даже не терроризм, а это борьба за дело революции и так далее. Если не победил, значит, ты там проклятый нехороший человек. Само собой, когда это сопровождается большими человеческими жертвами, это, конечно, уже отходит от политики, больше в область психологии. Но тут, получается, вот они хотели все это свести, все такие мероприятия, политическую активность, фактически к террористической. Что это дает? Во-первых, дает обоснование применения силы. Но это же террористы, смотрите, там взрывали дома, да, все такое. Их же надо, вот пока они еще не взорвали, давайте мы сразу запрессуем, да. Сюда и войска, соответственно, подтянули. Более того, если посмотреть закон о борьбе с терроризмом, вот, скорее всего, его и брали как за основу для вот этого положения о госреагировании системе. Там фактически что? Военнослужащие внутренних войск, вооруженных сил приравниваются к военнослужащим внутренних войск в части применения силы и спецсредств. Далее, это, они привлекаются для ведения разведки, участка местности, где проводится контртеррористическая операция. Но разведка местности — это не просто с биноклем смотреть, это внедрение и так далее, и так далее. Да? У нас вооруженные силы относятся, так скажем, к органам, которые уполномочены вести разведывательную деятельность, в том числе за рубежом. Далее. Еще такой пункт там интересный в борьбе с законом терроризма, что вооруженные силы могут привлекаться и к выполнению других задач по решению президента. Ну, собственно говоря, что и делалось вот в этом указе закрытом, да? Даже как-то людям нельзя показать, что это. Понятно, что мотивировка, что чуть ли ай-яй, это обеспечение безопасности, но там понимается все, что это больше политическая составляющая, нежели реальный комплекс мер, который действительно критически важен для обеспечения обороноспособности государства. Хотя, возможно, конечно, там где-то и есть. Значит, следующее. Касательно психологии военнослужащих. Первая часть, это да, то есть мы в рамках законодательства противодействуем, ну, можно назвать как угодно, экстремистам, террористам, не просто политически, кто политически не нравится, да, а именно террористам каким-то там и прочим. Ну, то есть ты уже чувствуешь, вроде какая-то правота за тобой есть, да, весь мир борется с терроризмом, и мы моем, как говорится.
Да. Хорошо, вот это им довели политруки подчас там схода перед выходом на улицу. Потом гэтыя хлопцы выходзяць на улицу, бачаць, што там стаяць звычайныя людзі, можа быць, суседа якога там сустрэў свайго. І што? І вот эта накачка, яна дзейнічае?
Накачка, все равно это идет противник. Противник, который прикидывается овцой. То есть стандартная классика. Все эти цветочки — это тоже оружие, только оружие нового плана, концентральное, информационно-психологическое, как угодно можно называть там, да. И это все работает, как бы. Более того, надо понимать, что они живут свои, как бы, своим коллективом. Если ты там особо начнешь выпячиваться, что-то не нравится, то, ну, ты сам будешь под прессингом просто-напросто. И там все приходит в некую единую норму, что, в общем-то, и должно быть в таких коллективах, если говорить как есть, которые должны действовать как сплоченный монолит. То есть, получается, они формально противодействуют. Законы вот эти вот об упомянутой указе и прочее, само собой, делали ребятки, которые стоят там и уверены, с прокуратуры задействованы, следственные и прочее. Для военных и МВД этот закон хорошо хорошо чем, что когда что-то поменяется, ребята, мы просто выполняли приказы. Для прокуратуры следственного чем хорошо? Ребята, смотрите законы, все чисто, мы работу свою сделали, проверку провели, в рамках законодательства все красиво. То есть и все, вроде как они белые и пушистые, виноват один. Да? Вот это, по сути, это законодательство под это подрабатывается. Но тут же надо учесть то, что фактически много чего творилось до этого было и без законов как бы работало. Вот только сейчас они там начинаются в этом законе в экстремизме и так далее проявляться. То есть закрепляют уже постфактум те действия. Опять же, это тоже не ново абсолютно. Если помните указ этот, о котором мы упоминали, 2012 года, а уже в 2010 году на площади привлекали курсантов военной академии. То есть, как бы, был ли на то время секретный указ, ну, может, какой-то ситуативный, там, какого-то там 25 декабря принят, и все, да, или не было, непонятно. То есть, сначала делают, потом уже оформляют это законодательство, законодательно. Ну, видимо, для этого Вольфовича и взяли в Совет Безопасности, для, так скажем, системного законодательного оформления с попыткой учесть и будущие факторы. Пока видно, что ни черта это не получается, действует ситуативно, грубой силой.
Зараз вельмі шмат з'яўляецца інфармацыі, ну такой зварота, скажем так, да сілавікоў. Асноўная тэза якая, што калі будзе адлятаць адсюль там борт нумар адзін, груба кажучы, то вас туды не возьмуць. Хлопцы, адумайцеся, што вы робіце. Не даходзіць да іх гэтая інфармацыя, ці вот яны як думаюць, упэўнены, вот як вы сказалі, ўсё па закону, вот бачыце, глядзіце закон. А тое, што я лупіў вот ляжачага дубінкай і там што-то яшчэ творил, ну так вот...
Большинство, к сожалению, думаю, просто не задумываются об этом. И не только в армии. То есть ощущение, что вот это все навсегда. То есть жизнь одним днем, и вот это все есть, и все хорошо. Я пошла, сфальсифицировала выбор, ну что это, о, мне завтра там это на работу, зато не надо, я там схожу. То есть это непонимание вообще, что происходит. То есть большинство вот так фактически живет вот таким... так скажем, мелким бытовым уровнем. По сути, вот если говорить о дальнейшем развитии Беларуси, что самое важное, это уничтожить мелкого человека в Беларуси. Это самый худший вид людей, которые могут быть. Мелкий человек, маленький человек, от которого... А что от меня зависит? Я маленький человек. Если посмотреть становление, допустим, СС в Германии или вообще всего порядка, фактически там же кто? Не пришли же садисты к власти. Пришли красивые буржуа, которые просто у них мелкое восприятие действия. Я должен сделать на своем месте хорошо. Вот это и есть принцип, без понимания вообще, для чего ты это делаешь и какой выход. К сожалению, у нас вот такое мышление очень и очень распространено. И Лукашенко это понимает и постоянно это как там, скажем, ну, интенсифицирует. И это от маленький клочок земли до заканчивая идеологию то, что военным говорят, а кому вы нужны за пределами военной части. То есть это именно создать то, чтобы ты себя считал вот этим мелким, бесправным человеком. И вся твоя суть, все твои действия должны упираться сугубо вот в ситуативное выживание, сделать это как можно хорошо, без привязки к морали, к будущему, без ничего. То есть это просто ситуативное выживание.
Цалкам размову з Ягорам Лебядком можна паслухаць і паглядзець на сайце еўрарадыё.пл і ў нашых сацыяльных сетках.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Мінскія ўлады ўводзяць новыя абмежаванні за COVID-19. Гэта прадугледжана зменамі, унесенымі ў ранейшае рашэнне з санітарнымі правіламі для сталіцы. Яны апублікаваны на сайце Мінгарвыканкама. Культурныя і спартыўныя мерапрыемствы цяпер можна праводзіць пры запаўняльнасці залы не больш чым на 50%. Сярод іншых умоў выкарыстання толькі пасадачных месцаў. Рассадка гледачоў не менш ад 1 да 1,5 метры адзін ад аднаго. У Гомелі ў аўтобусе Александр Саладуха раздаваў ахоўныя маскі і білеты на свой канцэрт. Як пішуць гомельскія ведамасці, білет мог атрымаць толькі той пасажыр, які быў узброены сродкамі індывідуальнай абароны. Пры гэтым спявак прызнаўся, што вельмі хоча, каб пандэмія скончылася і ўсе нарэшце знялі маскі. А пакуль параіў жыхарам Гомеля сябе берагчы. На сайте Купаловского театра опубликовали афишу на май. Як и у сакавіку и красавіку, там усяго два спектакли «Паулинка» и «Вечер». Причым у «Вечеры» занятыя ўсяго 3 акцёры. Нагадаем, што большасць акцёраў Купалаўскага тэатра звольніліся ў жніўні пасля таго, як звольнілі дырэктара Паўлу Латушку. 19 лютага будынак Купалаўскага тэатра наведаў Александр Лукашэнка. Ён сустрэўся з пазасталымі акцёрамі і паабяцаў падтрымку. Пастаноўкі на сцэне тэатра былі адноўленыя 3 сакавіка, калі была паказана «Паўлінка». З таго часу ў памяшканні тэатру ідуць усяго 2 спектаклі «Паўлінка» і «Вечар». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Хай сабе і на одну капейку, але бензін у Беларусі даражэе стабільна і няспынна. Чарговае ўжо 10-е падаражэнне з пачатку года адбылося 13 красавіка.
Колькі гэта будзе працягвацца і ці адпавядаюць гэтыя бясконцыя падаражэнні абяцанням чыноўнікаў? Разбіраемся.
13 красавіка ў Беларусі 10-ы раз падаражэла паліва, зноў на одну капейку. У Белнафтахім гэта растлумачылі падаражэннем нафты і стратэгіяй стрыманай індэксацыі цэн на аўтамабільнае паліва, прынятай у канцэрне. У соцсетках пра гэта падаражэнне сталі пісаць як пра апошняе ў 2021 годзе. Бо зусім нядаўна, у лютым, намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення падатковай палітыкі і даходаў бюджэту Мінфіна Александр Васевіч заявіў, што сёлета кошт паліва павялічыцца ў сярэднім на 10 капеек, а стаўкі акцызаў на паліва застануцца на ўзроўні мінулага года. Няўжо Белнафтахім на гэтым спыніцца? І ўвесь астатні год мы будзем купляць бензін і дызель па цэнах, якія ўсталяваліся на АЗС 13 красавіка. Гэта наўрад ці, лічаць эксперты. У тым ліку эканамічны аглядальнік Таццяна Манёнак, якая спецыялізуецца па пытаннях энергетыкі і нафтахімічнай прамысловасці.
Я полагаю, что политика копеечного повышения цена она не изменится. Тем паче вы видите, что в любом случае, в принципе, ключевая составляющая цены топлива – это, конечно, стоимость нефти. Да? В последнее время мы видим, ну, особенно в сравнении с прошлым годом, и, в принципе, нефть фактически уже где-то приблизилась там, и к 60 долларам за баррель и превысила даже эту цену. Поэтому, как бы там ни было, нефть, предприятие покупает, авансирует покупку нефти и покупаются доллары, поэтому в большей степени надо ориентироваться, как мне кажется, все-таки в любом случае на долларовую составляющую. Или она, в любом случае, как бы там ни было, конечно же, Казахстан ведет такую щадящую политику, аккуратную достаточно политику повышения цен на топливо на внутреннем рынке, но мы видим в последнее время тенденцию к повышению цен на нефть, поэтому неизбежно никуда не деться.
Финансовый аналитик Вадим Иосуп так само не бачит причин для того, как рост цен на паливо спынился.
Я думаю, что дорожать будет как бы безусловно, будет дорожать вот теми же темпами, то есть там на копейку, ну, если не каждую неделю, то каждую вторую неделю. По одной простой причине деньги очень нужны, да, деньги очень нужны бюджету, деньги очень нужны и Белнефтехиму, и НПЗ, учитывая дорогостоящую модернизацию. Как бы за последние годы у них сменилась, я имею в виду у нефтеперерабатывающих заводов, бизнес-модель. Если раньше они основные деньги зарабатывали за счет экспорта нефтепродуктов и при этом готовы были дотировать цены на внутреннем рынке, то сейчас заработка вот от экспорта у них все меньше, все больше у них надежда на внутренний рынок, поэтому цены на внутреннем рынке стабильно растут, причем порой без оглядки на то, что происходит с ценами на нефть на мировых рынках.
Кажа і Осуп. А можа не падаражэе, а нават і патанее. У 2020 годзе цэны на аўтамабільнае паліва ў Беларусі павышаліся 11 разоў і зніжаліся 5 разоў, кожны раз на капейку. Гэта значыць, за ўвесь год паліва падаражэла на 7 капеек. Што ж такога адбылося летась? І ці не можа гэта паўтарыцца сёлета?
После начала мировой пандемии мировая цена на нефть упала в разы. Если говорить о стоимости марки Brent, она с начала марта по, дай бог памяти, наверное, в мае был минимум, упала с 70 до 20 долларов за баррель на минимуме, да, то есть в 3,5 раза. Там как раз можно вспомнить всякие веселые истории там с отрицательными ценами на нефтяные фьючерсы. Ну, это не говорит о том, что сама нефть физическая, да, стоила меньше нуля, но тем не менее. И как бы вот, ну, на фоне такого падения за пару месяцев 3,5 раза Белнефтехим сжалился, да, и на 5 копеечек там цену снизил, да, то есть меньше там, чем на 5%. То есть подобного падения, как год назад, мировых цен ждать не стоит, поэтому я бы не ждал снижения даже на копейку цены на наше топливо.
Расшаровывая и ОСУП. А як жа быць заявай Мінфіна пра павышэнне цэн на 10 капеек на працягу года? Няўжо чыноўнікі зноў кажуць адно, а робяць іншае?
Скорее всего, они это видят как не обещание, как предположение, сошлются на сложности в экономике, на сложную эпидемиологическую обстановку в мире, на недружественные действия со всех сторон. То есть тут как бы есть масса причин, да, почему можно слово дать, а потом его забрать.
Резюмуе Вадим Іосуп. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуска Динара Алимбекова у минулым сезоне увайшла у топ-10 биатлонисток по заробленных призовых. У яе больше за 126 тысяч евро и 8 место. Лидыруя норвежка Тырыл Экхаф, у якой на 260 тысяч евро больше. Біятланістка Ганна Соло ў інтэрв'ю парталу Тутбай расказала, чаму не падпісала пра ўладны ліст спартсменаў. Подпісы пад ім сёлета паставіла ўся нацыянальная зборная па біятлоне, акрамя яе. Цяжка канцэнтравацца на спартыўных выніках, калі чытаеш сумныя навіны з Беларусі, кажа Соло. Таму мая пазіцыя нават не палітычная, а агульначалавечая. За мір, выкананне законаў і вырашэнне любых пытанняў без ўжывання гвалту. Баскетбалісты Цмока ў Мінск прайгралі ў матчы рэгулярнага чэмпіянату адзінай лігі ВТБ Лакаматыву Кубані 75-101. 22 ачкі Мінчукам прынёс Крыс Клайберн. Спецыяліст Департамента судзейства Беларускай Федэрацыі футболу Владзімір Кузьмін пракаментаваў скандальны эпізод у нядаўнім матчы Мінска і Батэ. Ён перакананы, што барысаўчанін Павел Рыбак забіў гол рукой. Гэта пацвярджае і відэазапіс. Кузьмін кажа, што арбітр Віктар Шымусік павінен быў не залічваць гол і паказаць жоўтую картку футбалісту. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Контакты офіцыйнага Мінска з ЕС і ЗША зведзеныя да гістарычнага мінімуму. Прэтэнзіі калектыўнага захаду звыклыя. Парушэнні правоў чалавека, непрызнанне вынікаў выбараў, наяўнасць палітвязняў у краіне і заціскання незалежных СМІ. Але на ўзровень рэпрэсій гэта ніякім чынам не ўплывае.
Чым пагражае такая сітуацыя Беларусі? Ці спрацуе санкцыйная палітыка Захаду? Ці магчымыя перамовы апанентаў улады з прадстаўнікамі рэжыму? На гэтае да іншыя пытанні адказвае кіраўнік Савета па міжнародных адносінах «Мінскі дыялог» Яўген Прэгерман.
Латушка, у размове со мной сказал, что тое, что мы сегодня маем, тое, что мае Беларусь сегодня, это санкции, это не санкции. Это укус комара, на какие вогуле не варто звертать уваги. Вот соправданные санкции, вот, ну вот, покуль что их нема. Як ты оцениваешь?
Ну, ладушка политики, он робит политичные заявы, зрозумело, что политикам, якія опынулися по той бок, завсёды будзе мала. Тем больше, что кольки санкций не уводь, их николі не будет достаткова, бо яны не працуюць. И, дарэчы, я одразу могу накіраваць усіх наших гледачоў на усе абсолютно тыя перадачы, якія мы записывали, починаючи, напэўна, с красавіка мінулого года, где мы казали и про санкции, и там про розные речи. И вот вы можете побачить, что все, что было там сказано, и оно сегодня вот литерально в таким же выгляде и отбывается. Так что, ну, как бы ничего не меняется, а политики так само не меняются, они кажут то, что они за все доказали. В 2011 году так само шмат какие политики казали, что санкций мало, и они не працуют. Ну, и далее так будет.
Ну, але тем не меньше, вот, коли глядеть по риторице наших керавництва Беларуси, того же самого Владимира Макея, який вот не дали, як учора выказался, такое отчувание, что вельми балюча это успрымается. Это вельми балючее успрымание вогуле нават раз размов про некие санкции, те сапраўды санкции не уздзейнічаюць на краину.
Знову ж таки, мы гэта минулым разом достаткова деталево абмярковалі, паўтараю. У вас есть ситуация, коли нехто нечто, например, порушает, да, ну, ось, навык, не будем казать на прикладах теонологии к державу, а просто ось на такой бытовый узровень переведем, так, ось нехто нечто робит то, что не уписывается у тую модель поводину, якая вам лічыцца нормальной. Вы достаете дубину и кажете, я дам тебе по голове. Логично, что коли вы дадите по голове, то голове будет больно. Зменить этот человек свою модель поводинов, за якой вы ему хотите дать по голове? Вот это ключевое питание. То бок питание про то, что дубина принесет певный боль, нема. Это зрозумело. Именно это тому вот такая реакция. То бок никто ж, это видовочно, что коли вы вводите санкции, то краина несе певные страты, 10 меньше, 10 больше, але як минимум краине треба простосовываться, треба шукать некие новые там шляхи экономические міжнай супрацы, але галоўнае пытанне, на падставе якога я і шмат якія іншыя даследчыкі кажуць абсалютна адназначна, што санкцыі не працуюць, не працавалі і працаваць не будуць, гэта не тое, ці ёсць боль ад дубіны, а тое, ці можаце вы прымусіць чалавека паводзіць сябе па-іншаму. І вось тут ніякіх вынікаў, акрамя негатыўных, няма, таму што вы бачыце, з кожным новым санкцыйным захадам паводзіны беларускіх уладаў становяцца больш рэпрэсіўнымі. І, дарэчы, калі глядзець на тое, чаму ўводзіцца санкцыі, вось той жа латушка, я яшчэ не бачу размовы тваю з може, і не було ще, але я побачив, почитав інтерв'ю у Тутба, і він каже, що ми вводимо не для того санкції, ну не ми, а Євразвяз, закликаємо Євразвяз, там ті Злучені Штати, не для того, каб покарати, а для того, каб примусити білоруський режим, і, звичайно, гучать три речі. Перше, адмяніть усі ті репресивні рішення, які були прийняті уключно з політзаключеними, політзняволеними, там кольки у нас их сегодня? 330 нети,
353.
Да? 353 уже. Ну, каждый день список растет. Другое. Показать и примутить урад Беларуси не примать новых репрессивных заходов. Знову ж таки, это могут быть и политзняволенные, те иншие речи, там, уточнение, например, для сродков массовой информации, да, и так далее. Третье. Это примусить улады Беларуси до диалогу с оппонентами. Ну, вот, який прогресс, те вугли, якая динамика по всех этих трех накерунках в сравнении с санкционными режимами, которые вводились и протягивают уводиться. Негативно. Политзняволенные не выпущенные, решения репрессивные не отмененные, политзняволенных становится, а мальчик, каждый день все больше, репрессивных решений у Захода все больше, и никто на вот устрашенном сне, с пункту глядения уладу, ни на який диалог, ни с кем вести не собирается. Ну вот все отказ на питание. Санкции не працуют.
Ты вот фактично зараз отымливается отказал на мое питание, потому что якое тычется вот этих анонсованных перамовов с режимом, с представниками режима и альтернатывы, назовем это так, бо яны не хочуть называть себе оппозицией. Тым не менш, да гэтых перамоваў, анонсаваных на май, санкции неяк так схилять белорусский режим?
Ну, минулым разом мы обмерковывали, сдается, про панову, про что? Там некий был то, что называлось планом перемоги. Я тогда несколько разов ужил слово «детячий садок». Ну, я не ведаю. По-ангельску можно еще сказать, ужить слово «lunacy». Тобок, ну, я думаю, все разумеют, что это значит. Ничего реального с той речаисностью, якая існує, все эти размовы не мают агулам нічога. І чаму гэта людзі робяць такія заявы? Я не ведаю, ці гэта лунасы, што, ведаючы некаторых з іх, хутчэй за ўсё, так і ёсць. І гэта просто, ну, ўжо нейкая іншая гульня, якая не мае ніякага дачынення да палітычнай рэчаіснасці і барацьбу там за палітычную ўладу ў краіне.
Ведаючы некаторых з іх, вот ўсё ж такі хацелася бы больш канкрэтна.
Ну не, не, гэта я ж ўсё ж такі лунасы гэта ў тым ліку катэгорыя такая медычная, я ўсё ж такі тут не маю кваліфікацыі ліцэнзій ставіць дыягназ, гэта такі будзем казаць.
Але прагучалі словы не ведаючы некаторых з іх. Калі браць па, ну, можа быць, па, не палічыце там нейкімі там абразамі ўзрост, то хутчэй за ўсё Франака вячор.
Да не, ну я ж ведаю, я значыць, не буду на вашы журналісцкія штучкі тут неяк адказваць, але, ну, на гэтым паставім шмат кропі, але я думаю, што на вялікі жаль, дарэчы, вось часцяком мы і ў кантэксце таго, што адбываецца зараз у Беларусі, вакол Беларусі, у кантэксце розных, ўжо нават больш такіх доўгіх гістарычных сюжэтаў, калі даследчыцкі да іх падыходзім, пачынаем глядзець, якія фактары як бы гуляюць асноўную ролю там у тым ці іншым працэсе, у той ці іншай з'яве, да, якія пераменныя становяцца менавіта вось тым рухавіком, які прыводзіць да тых ці іншых палітычных ці гістарычных вынікаў. І часцяком вось неяк так не акадэмічна, не аналітычна, звычайна людзі не кажуць, гэта лічыцца не зусім такім добрым стандартам, калі казаць, што проста вось у Расіі як там дуракі і дарогі, да, а галоўным чынам проста першая праблема. І яна, на мой погляд, на вялікі жаль, у нашым беларускім кантэксце таксама вельмі вялікую ролю іграе, як на адным баку, так і на іншым. Але я думаю, на гэтым мы паставім шмат кропі.
Добра, зараз ведаеш, вот як заўсёды кажуць, што калі хтосьці пачынае крытыкаваць, заўсёды галоўны аргумент, от што ты толькі крытыкуеш, а што ты можаш прапанаваць? Добра, не працуюць санкцыі, да якіх заклікае і Латушка, і Ціхановская, і іншыя апаненты ўлады. Калі на той пункт гледжання гэта, як ты там кажаш?
Lunacy.
Да, вот яно. Язык не паварочваецца гаварыць гэтае слова, але ты мне ніш, вот гэта вот не працуе. Якім чынам? Вот што трэба зрабіць, каб спрацавала, каб 353 чалавека не былі палітвязнямі, не сядзелі за кратамі, каб нешта іншае змянілася.
Ну, вось, ведаеш, як да доктара мы прыходзім дзеля таго, каб пачуць ад яго некі прафесійны дыягназ, да, таго, што адбылося, не тое, што там, ой, да, там у вас нешта зламалася, нават не звяртаць увагу, заўтра там нейкім чудадзейным спосабам усё як бы стане на месцы вылічыцца. Гэта сама і да палітолага, там аналітыка, які сапраўды сур'ёзна працуе, прыходзіць з тым, каб як бы зразумець, што магчыма, што немагчыма, дзе тыя рэчы, якія могуць прывесці да трагічных катастрафічных наступстваў. І вось я ж вам ужо кажу, у тым ліку гэтай студіі больш за год, што калі б мы хацелі пазбегнуць катастрафічных, трагічных наступстваў для краіны, то трэба было гэтым пытаннем задавацца не цяпер, калі мы ўжо кажам вось на ўзроўні такіх катэгорый, як лунасы, да, то бок, калі відавочна, што кукуха не зусім ўжо ў людзей працуе. А на ўзроўні, у той сітуацыі, калі ўсё гэта яшчэ можна было па-іншаму павярнуць, калі можна было паспрабаваць дамовіцца ўнутры грамадства. Я шчыра кажу, што нават не хачу вяртацца да гэтай дыскусіі, бо мне здаецца, ўжо я ўсё сказаў, і ты людзі, што пра мяне ці мае думкі нешта думалі, таксама ўсё ж выказалі, але я проста
да,
кажу, што я...
Да, зараз я проста перарву, Яўген, выбачаюся, а от адзін наш глядач вельмі настойліва задае пытанне, от пры Герман, дзе ты быў раней, што ты рабіў у 20-м, чаму ты не агучыў нешта ў жніўні 20-го года, так вось у жніўні і да жніўня Яўген агучыў сваю...
Красавіку, здаецца, ну гэта да,
канцэпцыю перамогу. Мову, назовем яе так, ці там прымірэнне,
не прымірэнне,
агульнаграмадска,
перадухіленне трагедыі, за якой мы сёння маем справу. І на вялікі жаль, якую сёння ўжо, ну, вельмі цяжка неяк так выруліць, каб і страты для краіны былі мінімальныя, і каб больш-менш задаволеныя там на нейкім мінімальным узроўні былі ўсе.
Ну, тады я так разумею, ўсё ж такі найперш, нягледзячы на тое, што крытыка была ў твой адрас з боку, які апазіцыі, альтэрнатывы, хоць як хочаш называй, але найперш не прыслухаліся да тваіх парадаў і пажаданняў прадстаўнікі ўлады.
Ну, і ты і іншы не прыслухалі. Бо я ж кажу, тут калі вяртацца да гэтай дыскусіі, да якой можа не хочацца вяртацца, але праблема ў тым, што да, так, улада не прадэманстравала ніякага жадання з кімсьці пра штосьці размаўляць, але тыя людзі, якія прэтэндуюць у апазіцыйным асяродку на нейкае лідарства меркаванняў, нават на міліметр не прадэманстравалі таксама гатоўнасці шукаць кампрамісы. І проста ўзровень гэтых актараў, канешне, розны. Ёсць дзяржава, якая прымае рашэнне ў тым ліку рэпрэсіўнае, а ёсць вось нейкія там лідары меркавання ў апазіцыйным асяродку ці лідары, людзі прэтэндуючы на тое, каб быць апазіцыйнымі лідарамі, якія могуць выкарыстоўваць толькі слова. Але нават на ўзроўні словаў ад гэтых людзей былі толькі такія сігналы, якія ўжо тады паказвалі, што мы прыйдзем да трагедыі, бо людзі на іншым баку, інакш як там доўгатэрміновыя пагрозы свайму існаванню, ну я маю на ўвазі ўлада, інакш як вось такога кшталту пагрозы, як разуменне, што калі гэтыя людзі прыйдуць да ўлады, то ім будзе капут, тым, хто быў ва ўладзе. Вось ніяк інакш яны інтэрпрэтаваць гэтыя словы і паводзіны не маглі. А калі яны потым пабачылі ўсё тое, што адбывалася, ну, як бы працэс заіграў усімі тымі краскамі, якімі ён звычайна іграе. І мы ўступілі, на вялікі жаль, абсалютна ў тую ж цыклічную парадыгму, якая была шмат разоў ужо ў нашай гісторыі, толькі што маштаб трагедыі куды большы, а гэта значыць, што маштаб наступстваў куды большы. А з улікам таго, што мы жывем у зусім іншым свеце, пра што таксама людзі, каторыя аналізуюць сітуацыю ў Беларусі, вакол Беларусі часцяком забываюць. Гэта можа прывесці да такіх наступстваў, што, канешне, цыкл абарвецца, толькі ён абарвецца такім чынам, што ніхто ні ва ўладзе, ні ва апазіцыі, і тым больш агулам у грамадстве ўжо даволі дакладна не будзе. Я не хачу наводзіць ніякага пасімізму, але ну гэта на мой погляд такі відавочныя рэчы.
Як абарвецца так, што ўжо как бы
Украіна можа проста стаць не па як бы не юрыдычна, а фактычна страціць сваю незалежнасць, таму што сёння нікому не патрэбна прывозіць сюды нейкія там іншыя сцягі. Але калі ты падрываеш сабе ізнутры, і калі твая краіна знаходзіцца ў такім геастратэгічным, геаграфічным, геапалітычным становішчы, калі з аднаго і з іншага боку геапалітычныя гульцы, у якіх супрацьлеглыя інтарэсы, і ты адначасова, яшчэ раз падкрэслю, падрываеш сабе знутры, то ўжо няма нічога, што трымае інтарэсы менавіта вось гэтага кутку зямлі. І таму аўтаматычна ўсё, што тут адбываецца, становіцца геапалітычным, нават калі там людзі працягваюць падкрэсліваць, што пратэст ён не мае ніякага дачынення да геапалітыкі, але ж вы ж усе бачыце, што адбываецца. Можаце і далей не казаць, але проста працэс пачынае сам нас падхопліваць менавіта ў такім накірунку. І мы проста паціху страчваем магчымасць, неважна там Лукашэнка ці хтось іншы кантраляваць тут сітуацыю. Проста калідорчык настолькі звужаецца, што прастора для суверэннага дзеяння яна, ну, зводзіцца да мінімуму. Я не кажу, што мы яе страцілі. І дарэчы, я нават сказаў, што некаторыя рэчы можа і больш пазітыўна цяпер выглядаюць, чым я чакаў пры такім сцэнарыі. Але ўсё роўна гэта проста непараўнальна іншая небяспечная сітуацыя, чым усё тое, што было раней.
Слухаючы цябе, ну как бы можна прыйсці да высновы, што ідзе такі пасыл. Хлопцы, дзяўчаты, краіна стаіць на мяжы страты незалежнасці і суверэнітэту. Рэпрэсіі працягваюцца, супрацьстаянне працягваюцца, ні адзін бок не хоча чуць адзін другога. Па выніку мы можам усе, як там было сказана, ляснуцца і стаць нейкай, ну, там, паўночна-заходнім краем, ці там ізноўку нас разарвуць на усходнюю, заходнюю, падзеляць Беларусь. Таму давайте ўсё, як там было, перагарнем старонку, скажам, што да, у цябе было 80%, мы ўсё згодныя, рвем, палім бел-чырвона-белыя сцягі і пад чырвона-зялёнымі ходзім, пляшам і танцуем.
Не, гэта ўсё, гэта ўжо, як бы, момант страчы. Зразумела, што людзі не могуць нармальна змірыцца з тым, што яны пабачылі ў жніўні з узроўню гвалту. Але гэта ж зразумела, што ў галовах людзей, якія прымаюць рашэнне ва ўладзе, таксама шмат што памянялася. І таму, на вялікі жаль, не, гэта ўжо немагчыма. Старонка перагарнецца, але яна перагарнецца зусім па-іншаму, як я ўжо сказаў раней, яна можа так перагарнуцца, што, ну, мала нам не пакажацца, як кажуць.
Ну, выйсце вось, ты бачыш, вот як аналітык, як эксперт, вот выйсце з гэтай сітуацыі.
Пакуль асаблівага няма выйсця. Прынамсі, я бачу некаторыя выйсці на міжнародным узроўні, можа таму, што я займаюся ў першую чаргу міжнароднымі справамі, знешнепалітычнымі, і тут нам абсалютна патрэбна тое, што патрэбна любой краіне ў такіх цяжкіх варунках, трэба пашыраць нават у такіх умовах поле для манёвру, хаця б за кошт чагосьці. А ўнутрапалітычна у мяне няма адказу, калі б быў, я б ужо, напэўна, яго камусьці прапанаваў.
Але на іх санкцыі у нас ёсць свае. Ужо ёсць спісы заходніх палітыкаў, якім забаронена прыязджаць у Беларусь. А цяпер у Беларусі часова забаронены ўвоз і продаж асобных тавараў гандлёвага знака «Нівея». Як паведамляе прэс-служба Мінздароўя, такую пастанову падпісаў 6 красавіка намеснік міністра, галоўны дзяржаўны санітарны ўрач Александр Тарасенка. Ну, конечно ж, виновата склад альбо там якія іншыя чыннікі, палітыка не пры чым.
Цалкам размову з Яўгенам Прыгерманам можна паглядзець і паслухаць на сайце eurradio.pl і ў нашых сацыяльных сетках.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.